Божий путь самий лучший. Повесть «Божий путь самый лучший» – это жизнеописание девушки, которая после тщетных поисков счастья в мире обрела его в Боге и служении Ему. Пусть ее жизнь поможет слушателю по-новому взглянуть на свое отношение к личной судьбе, к Богу и к служению в Церкви. Мысль о написании повести родилась в часы знакомства с многодетной семьей одного из служителей нашего братства. Благословенная жизнь супругов побудила автора узнать подробности пройденного ими пути и зажгла желание рассказать это молодежи. Имена и географические названия в повести изменены. Покорное сердце всегда понимает Божьи пути не так, как другие, и даже когда невыносимо тяжело, не теряет надежды на Бога. Анита стояла перед зеркалом с расческой в руках и внимательно рассматривала свое отражение. Высокий лоб, большие голубые глаза, тонкие губы, чуть вздернутый нос. За последнее время она заметно повзрослела. В ее жизни наступала новая пора, время поисков и решений, когда закладывается основание для будущей жизни. Меньше чем через год ей исполнится 16, а там недалеко и до совершеннолетия. Старшая дочь Нины Матвеевны и Виктора Васильевича, Анита Архипова, мечтала о независимости и свободе. Все чаще и чаще она задумывалась над тем, как лучше устроить жизнь, какой избрать путь, чтобы не просто существовать, но наслаждаться жизнью. Больше всего Аниту угнетала неопределенность. Она не знала, к чему стремиться. С детства ее учили, что в мире нет радости, что в нем лишь зло и несчастье. До сих пор Анита считала, что христианская жизнь счастливая, полноценная и приятная, что только христиане способны по-настоящему любить друг друга, потому что любят Бога. Но сейчас, в свои 15 лет, она стала думать по-другому. К своему разочарованию Анита стала замечать, что на лицах многих членов церкви, которой принадлежали ее родители, вместо радости и умиротворения лежит печать уныния. Их жизнь часто противоречит тому, чему они учат, о чем проповедуют. И тогда Анита решила сама во всем разобраться. Может, христианство – это только возвышенные слова и далекая от практики теория? Так думала она еще и потому, что в их семье царила тяжелая атмосфера. Анита не любила проводить время дома. Уход за младшими, стирка, бесконечные горы посуды, кажется, совершенно безрезультатная уборка комнат и мытье полов. И помимо всего этого, ежедневные недоразумения в отношениях членов семьи, неустроенность и неразбериха. Отец постоянно раздражался, грубил матери, а та плакала. Дети ссорились между собою. Все это утомляло до крайности и превращало жизнь в сплошную тоску. «Почему все так происходит?» – уже не раз задумывалась Анита. «Почему неверующие делают, что хотят, живут, как им нравится, и часто выглядят намного счастливее, чем верующие, когда, по сути, должно быть наоборот? Может, христианство – это только неосуществимые фантазии?» Анита причесалась и уже поправляла светлые пушистые пряди на макушке, как вдруг сзади кто-то больно дернул ее за волосы. «Ну, конечно же, это Игорь». Несмотря на то, что Анита была старше его на 5 лет, он постоянно задирался и действовал ей на нервы. Анита вспыхнула и хотела было оттаскать его за уши, но Игорь отскочил в сторону и весело выкрикнул. «Иди, тебя в коридоре Галя с Лидой ждут. Я тебя звал-звал, а ты как глухая». Анита решила, что еще успеет рассчитаться с братом, и вышла к подругам. «Мы ненадолго», — приглушенно сказала Лида. «Вечером в клубе интересный фильм. Пойдешь с нами? Мы зайдем за тобой в 5 часов». «Не знаю», — заколебалась Анита. «Вообще я сегодня никуда не собиралась идти». Хотя Анита и считала, что она уже вправе принимать самостоятельные решения, внутри у нее все еще оставалась какая-то неуверенность. «Пойдем. Фильм бесподобный, не пожалеешь. В общем, мы в 5 будем у тебя, а сейчас пока». Не успела Анита ответить, как девушки скрылись за дверью. Они давно уговаривали ее пойти в кино, но Анита до сих пор не соглашалась. Теперь же, постояв немного в раздумье, она решила: «Один раз можно». И подошла к шифоньеру проверить, в порядке ли ее единственное выходное платье. «Как хорошо быть свободной и делать, что хочешь», — восторгалась Анита, направляясь в кино. Однако в клубе ей стало как-то не по себе. Она почувствовала себя неловко и неуютно. Фильм казался глупым и неинтересным. Мысли беспорядочно путались. Анита вспомнила вдруг, как однажды поздним вечером папа рассказывал им о последнем времени. Это было давно. Ей в то время едва исполнилось 9 лет. Но она хорошо запомнила ту беседу и папины слова. «Пришествие Христа будет очень скоро. Все сказанное в Евангелии сбывается. Мир готовится к приходу Антихриста. Поэтому, дети, смотрите, чтобы вам не погибнуть. Любой грех может сделать вас не готовыми встретить нашего Господа». Эти слова предельно ясно всплыли в памяти Аниты. Да, тогда все было по-другому. Отец много времени уделял детям, разучивал с ними гимны, проводил вечерние молитвенные общения. Еще в тот вечер папа сказал одну фразу, которая лишила теперь Аниту покоя. «Когда Христос придет, Он не возьмет к себе тех, кто сидит в кино. Они останутся досматривать свой фильм». Анита рассеянно смотрела на экран. Как ненавистен стал ей этот зал, как неприятны все эти люди. Как только закончился фильм, Анита вскочила, желая побыстрее уйти и остаться незамеченной. Но это оказалось невозможным. Она сидела во втором ряду, а выход был в противоположном конце зала. Когда включили свет, все столпились у дверей, и Аните пришлось долго стоять в стороне, пока станет свободнее в проходе. Здесь и заметил ее активист комсомола Гриша Гордунов, одноклассник Аниты. Озорной, вихрастый, с веснушчатым лицом, он нередко был замешан в неприглядных школьных историях, но всегда ловко находил выход из положения и таким образом избегал наказания. Гордунов никогда не упускал случая подколоть или унизить Аниту. «Богомолка, а богомолка!» – нарочито, писклявым голосом дразнил он ее. Аните всегда было обидно до слез, когда насмехались над вопросами веры. «Ну и что с того, что я из семи верующих?» – внутренне возмущалась она. «Сама-то я не баптистка и ничем не отличаюсь от других». Когда толпа немного поредела, Анита направилась к двери. И к своему ужасу лицом к лицу столкнулась с Гордуновым. Мгновение оба молчали. Гриша не ожидал увидеть ее здесь и старался уяснить происходящее. Анита же замерла в обреченном ожидании исхода этой пренеприятной встречи. «О!» — вдруг во весь голос заорал Гордунов. «Вот это да! Вы только посмотрите, кто среди нас! Это событие нужно записать в историю нашей деревни. Архипова впервые посетила клуб. Поздравим ее с переменой взглядов». Он бы еще продолжал свою насмешливо возвышенную речь, если бы в этот момент к нему не подскочил высокий, светловолосый парень. «Замолчи, если не хочешь неприятностей!» Угрожающе процедил он и подошел к Аните. «Не обращай на него внимания. Я очень рад тебя видеть здесь». Но не обращать внимания оказалось не так легко. Множество глаз устремилось на Аниту. Она вышла на улицу под колкие реплики и замечания молодежи. В висках стучало, лицо пылало. «Скорее отсюда. Больше никогда не пойду в клуб», — зареклась Анита, пытаясь проглотить ком, подступивший к горлу. «Другим ничего не говорят, а я один раз пришла, и такой шум подняли». Она готова была сорваться с места и убежать, но не могла. надо было идти с подругами. Галя и Лида сделали вид, что не слышали Гордунова, и, как ни в чем не бывало, весело переговаривались и смеялись. Аните их смех казался обидным, едким и злым. Ведь это они пригласили ее в кино, это они убеждали ее не выделяться и быть как все. Из-за них Анита пришла в клуб, надеясь, что ее примут как свою. А теперь эти же подруги не сказали и слова в защиту, когда ее подняли на смех. Такое нередко случается с неопытными юными душами, когда их начинает влечь мир, когда у них возникает желание выглядеть не хуже других. Один поэт, предостерегая своего сына, удачно выразил в стихотворении, как действует и обманывает душу грех и земные прелести. «Пусть тебя в этот мир не заманит отблеск ложных ожженных огней. Мир грехом отравлять душу станет, и потом посмеется над ней». Так случилось и с Анитой, но это было лишь начало. Целый день ветер распевал заунывные песни, а к вечеру стал яростно заметать дворы Дунаевки белой колючей пылью. Зима закончилась только по календарю, а в погоде не было и намека на тепло. Смеркалось. Из небольшого деревянного домика вышла женщина в сером полушубке и, кутаясь в шаль, направилась в другой конец деревни. Судя по внешности, можно было сказать, что ей уже давно за 40, хотя на самом деле только недавно исполнилось 37 лет. Переживания и скорби оставили свой неизгладимый след на ее приятном лице. Опустив голову, Нина Матвеевна, так звали женщину, пробиралась через сугробы, роняя в чистый холодный снег горячие слезы. Она торопилась на членское собрание, а душу ее одолевали тяжелые думы. Привыкшая с мужеством смотреть трудностям в глаза, Нина Матвеевна сама себя не узнавала. Последние 2 месяца ее глаза почти не просыхали от слез. Она совсем упала духом. Ей казалось, что из-под ног уходит основание, и с ней вот-вот произойдет что-то страшное. Еще недавно она ходила в церковь с мужем и детьми, а теперь одна. Муж, ступив на скользкий путь греха, причинял ей много горя. Старших детей влекло в мир, и они открыто заявляли, что им надоели домашние скандалы и собрания верующих лицемеров. Они судили о церкви по своей семье и по-своему были правы. Бедная мать. Как она могла им что-то объяснить, если сама не понимала, что происходит вокруг? «Боже», — взывала Нина Матвеевна, — «помоги мне устоять. Ведь все рушится — семья, община, здоровье. Кажется, рушится сама жизнь». Уже продолжительное время Дунаевская община не могла спокойно проводить богослужения. Власти учиняли разгоны, штрафовали, запрещали приводить на собрание детей, принуждали к регистрации. В церкви появились разногласия. Многие готовы были отступить от евангельских принципов, уйти с пути истины, лишь бы их оставили в покое. Только 2 семьи и несколько старушек не соглашались на регистрацию. Нина Матвеевна вошла в дом, когда собрание уже началось, и присела на заднюю скамейку около Прасковьи Ивановны, которую дети называли просто бабушкой Пашей. Бабушка Паша вытирала слезы и, закрыв глаза, тихо молилась. На кафедре стоял пресвитер и высоким надрывным голосом доказывал необходимость регистрации. «Кто не согласен, встаньте!» — сказал он наконец и вытер платочком влажное раскрасневшееся лицо. Из рядов поднялось несколько человек. 2 брата, Радимов и Бурцев, отцы больших семейств, 4 старушки и Нина Матвеевна. «Мы вынуждены вас отлучить», — резко заявил пресвитер. «Вы не покоряетесь церкви, не соглашаетесь с ее решением. Вы не подчиняетесь власти и нарушаете Писание». Поднялся шум. Старушки плакали, братья спорили. В молитвенном доме воцарилась тягостная атмосфера. За окнами продолжалась метель, а в самой общине тоже свирепствовала зима, угашая огонь ревности и любви к Богу. С этого дня небольшая группа несогласившихся на регистрацию решила собираться отдельно. Нелегко в это время пришлось Нине Матвеевне. Домашнее хозяйство, дом, дети – все требовало много сил и напряженного труда. А она, изнемогшая от горя и всех поворотов судьбы, была близка к отчаянию. Дети росли предоставленные самим себе. В их проблемы, в их внутренний мир вникать было некому. Светловолосый парень, заступившийся за Аниту в клубе, жил недалеко от Архиповых и был старше Аниты всего на полгода. Звали его Максимом. В детстве он часто приходил к Архиповым и играл с детьми во дворе, качался с ними на качелях, бегал на болото ловить лягушек. Дети охотно принимали его в свой круг и даже слушались, потому что он был старше и всегда придумывал что-то интересное. Но теперь это был уже молодой человек, известный среди сверстников, как настойчивая и сильная натура. Две неглубокие вертикальные складки над переносицей придавали его лицу слегка суровое выражение, а чуть выдвинутая нижняя челюсть говорила о своевольном характере. В то же время у Максима были и добрые качества. Деревенская молодежь любила его за остроумие, общительность и красивый голос. Он хорошо играл на гитаре и как солист участвовал в сельских концертах. Сейчас Максим спешил в клуб на репетицию. Он держал под мышкой гитару и думал о последнем вечере в клубе. «Как это я упустил такой момент?» – негодовал он на себя. «Вот досада!» Это ведь был хороший случай пригласить ее на концерт. Вообще она стала такой неприступной, а ведь неплохая девчонка. Вдруг Максим остановился. Он никак не ожидал, что перед ним появится та, о которой он только что думал. Прямо на него, ничего не замечая, шла Анита. Опустив голову, она о чем-то сосредоточенно думала и, наверное, наткнулась бы на Максима, если бы он вовремя не дал о себе знать. «Привет!» – услышала Анита рядом знакомый голос и, вздрогнув от неожиданности, подняла голубые, как лазурное небо, глаза. «Тебе вчера понравился фильм?» Не дожидаясь ответа на приветствие, спросил Максим. Анита смущенно пожала плечами. Ей неприятно было вспоминать о том вечере. Вопрос Максима задел ее за живое. Она отвернулась и хотела уйти, но Максим схватил ее за руку. «Подожди, да что ты в самом деле? Я хочу тебе что-то сказать». Анита остановилась. «Мы сейчас готовимся к Масленице и придумали очень интересную программу. Лида Мальцева оставила для тебя хорошую роль. За все остальное не беспокойся. Гордунов выступать не будет», словно догадываясь о мыслях Аниты, успокоил он. «Ты сегодня вечером занята?» «Вообще-то нет, но...» «Тогда пойдем сейчас вместе», перебил Максим. «Мама будет переживать, она же ничего не знает». «Так ты скажи ей, что придешь через 2 часа. Я тебя подожду». Анита раздумывала. «На самом деле, это же не жизнь, только дома сидеть. Раньше мы хоть на собрание с мамой ходили, а сейчас и этого нет. Не буду же я всю жизнь одна. Нужно жить, как все, находить друзей, интересно проводить время». Максим, на удивление, не торопил Аниту и терпеливо ждал, что она скажет, внимательно наблюдая, как менялось выражение ее лица, с растерянно смущенного на задумчиво грустное, а потом на легкомысленно веселое. «Ладно», — наконец согласилась она, — «я сейчас», — и побежала к дому. С этого дня жизнь Аниты значительно изменилась. Мягкая по характеру, скромная, доброжелательная, она быстро нашла друзей в кругу сельской молодежи, стала активно участвовать в концертах, исполнять сольные номера. В числе немногих друзей Максим пригласил Аниту на день рождения. Вначале она не придавала особого значения его знакам внимания и относилась к нему как к другу детства. Однако очень скоро почувствовала, что между ними завязываются какие-то новые, неизвестные до сих пор отношения. Одноклассницы стали поговаривать, что у Аниты хороший друг, и что только ради ее каких-то своеобразных взглядов он не вступил в комсомол. Thank you. Вскоре после разделения в Дунаевской церкви Радимовы и Бурцевы уехали в Наркисы, ближайший городок, где уже была большая незарегистрированная община христиан. В Дунаевке среди отделенных собрания проводить стало некому. Нина Матвеевна и сестры-старушки воскресным утром собрались в доме бабушки Паши. «Что мы будем делать? У нас не осталось ни одного брата. Некому проводить собрание», — горевала седая бабушка Тоня, обводя всех грустным взглядом. «Что нам остается делать?» — повторила за ней бабушка Паша и поднесла глазам носовой платок. «Остается только молиться, чтобы Бог направил к нам своих тружеников и послал пробуждение в селе». «Да, от нас уже толку не будет», — разочарованно провела клюкой по половику старенькая Аграфена. «Сколько нам жить осталось? Если никто не приедет, мы все умрем, и никакой церкви тут не будет». «Сестра Аграфена», — перебила ее бабушка Паша, — «не надо так рассуждать, что умрем и ничего не будет. Бог сделает свое дело, если мы не перестанем верить и молиться». И они молились. Немощные, беспомощные, слабые старушки молились великому, сильному, премудрому Богу, чтобы Он обратил взор свой на них и основал в их деревне живую, отделенную от греха и мира, церковь. Апрельским воскресным вечером Анита с Максимом возвращались из клуба, обсуждая только что просмотренный фильм. Крючковатые черные ветви деревьев четко вырисовывались на фоне еще не совсем темного неба. Из рощи доносился крик какой-то ночной птицы. Впереди, над горизонтом, поднимался огромный желтый шар луны. На небосводе одна за другой зажигались звезды. Все говорило о величии и премудрости Создателя, побуждало к раздумьям о Боге и вечности, располагало к тишине и умиротворению. Но сердце Аниты сковывала необъяснимая тоска. «По-моему, этот Всеволод сам виноват в том, что его убили. И все из-за его веры», — с досадой сказал Максим, вспомнив одного из персонажей фильма. «Выкинул бы эту чепуху из головы и в два счета расправился бы с бандитом. Просто позорно такому крепкому человеку умирать от руки мерзавца». Аниту задели его слова. «А я думаю по-другому», — запальчиво возразила она. «Наша жизнь зависит от Бога, и случается только то, что Он допускает. Настоящие христиане не боятся смерти». «Тоже мне понятие. От Бога, от Бога. Выходит, Он сам хочет, чтобы всех Его последователей поуничтожали». «Да, незавидное у вас положение». Максим замолчал. Замолчала и Анита. У нее не было ни сил, ни желания переубеждать его, потому что она сама не жила по-христиански. Последние слова Максима и его интонация насторожили Аниту. Насторожил и тот факт, что неделю назад, под влиянием многочисленных и длительных бесед с преподавателями и директором школы, Максим все-таки нарушил свое обещание и вступил в комсомол. В этот вечер Анита впервые заговорила с Максимом о Боге и почувствовала, что в вопросах веры они никогда не поймут друг друга. И тогда она решила, что никогда не выйдет замуж за неверующего, и за Максима тоже, если, конечно, он не изменится. Молчали долго. Поняв, что далеко хватил, Максим попытался исправить положение и изменил тему разговора. Заметив, что Анита дрожит, он снял куртку и накинул ей на плечи. Сама же Анита не могла понять, от холода она дрожит или от волнения. На следующий день они встретились в клубе. Максим был весел и сверхобыкновения услужлив. Увидев Аниту, он уступил ей место, хотя рядом были еще свободные стулья, а сам встал около нее. В руках он держал гитару, а это всегда обеспечивало место в центре. Вокруг него столпились парни и девушки. «Эй, Макс, а ну сыграй эту! Как она там начинается? Где счастье, кажется?» Это прибежал Гриша Гордунов. «А, ты ищешь счастье, да? Так и быть, сыграю», — усмехнулся Максим и взял аккорд. «Я-то почти нашел. Это я о тебе забочусь», — захихикал Гордунов и покосился на Аниту. Он никогда не оставался в долгу и всегда находил, что ответить. но Максим не обратил внимания на его реплику и густым бархатным басом запел мелодичный русский романс. Не успел он закончить, как послышались голоса. «Давай еще! Еще что-нибудь! Спойте с Анитой!» Максим повернулся к подруге. «Может, ты сама споешь? Из ваших там что-нибудь для души?» Анита удивилась такому неожиданному интересу к христианским песням, но спеть не отказалась. Песня всем понравилась. В ней говорилось о покаянии молодой девушки. Со второго куплета Максим уже свободно подыгрывал Аните и попросил ее спеть еще раз. Аниту это обрадовало. А когда молодежь засобиралась домой, Максим снова взял гитару и, как бы подводя итог всему вечеру, сам спел эту песню. Заканчивая последний куплет, в котором говорилось о самом покаянии, Максим многообещающе посмотрел на Аниту. «Может, он тоже начнет мыслить по-другому и обратиться к Богу?» – появилась у нее робкая надежда. Максим же, чувствуя себя виноватым, изо всех сил старался наладить с Анитой прежние отношения. Проходили дни, недели, месяцы. Анита встречалась с Максимом уже не только в клубе, но и просто на улице. Стала прогуливаться с ним по вечерам. Еще раза два пыталась она заговорить с ним о Боге, но он очень деликатно, как бы невзначай, менял тему разговора. Анита почувствовала, что он делает это намеренно. Однажды после очередного свидания Анита пришла домой, когда уже все спали. Скинув плащ, она зашла на кухню попить. Есть не хотелось, хотя ела она последний раз только в обед. На столе стояла кружка с молоком, тарелка с салатом и булочка. «Мама оставила», — догадалась Анита. «Что-то в последнее время она уж слишком обо мне заботится». Она съела булочку с молоком и пошла спать. Луна, висевшая над самым окном, заливала комнату таинственным серебристым светом и будто хотела раскрыть Аните какой-то секрет, рассказать о чем-то хорошем, важном, без чего жизнь теряет весь смысл. Увлеченная красотой, Анита на мгновение остановилась. Потом посмотрела на мирно посапывающих сестер Люду и Олю, еще с минуту поставила перед окном и села на диван. «Ну что это со мной? Почему я плачу?» — спросила она себя и сама же ответила. «Не знаю, но я так устала». Отчего устала? Почему тосковало ее сердце? К чему рвалось? Объяснить Анита не могла. Она только чувствовала, что ей чего-то не хватает, а чего не знала. Сегодня, провожая Аниту домой, Максим спросил: «Ты счастлива со мной?» Не ожидая такого вопроса, она рассмеялась и сказала, что никогда над этим не задумывалась. А теперь этот вопрос прозвучал для нее с новой силой. «Ты счастлива со мной, Анита?» «Счастлива ли? Счастлива ли я вообще?» пытала себя Анита. «О, нет, я несчастна. И несчастна, наверное, так, как никто другой на земле. Ну где мне искать свое счастье? В чем оно? Максим не сможет сделать меня счастливой, я чувствую это. Да и вообще, есть ли счастье в семейной жизни? Какой в ней смысл? Что видела хорошего, к примеру, наша мама? Сколько ей приходится работать, переживать, терпеть? Какая во всем этом радость?» Неужели на земле на самом деле нет счастья? Неужели моя жизнь должна пройти пусто и бессмысленно? Кто поможет мне? Боже, кто ответит на эти вопросы? Мне некому обратиться, я совсем одинока. Анита уронила голову на подушку, и из ее груди вырвался стон. Господи, я знаю, что счастье только в Тебе. Я много раз слышала и читала об этом в Библии. Если Максим помешает мне стать вполне счастливой, то удали его от меня и освободи от него. Люда глубоко вздохнула во сне и повернулась на другой бок. Настенные часы на кухне звонко пробили 2 часа. «Так поздно», — подумала Анита, и через несколько минут уснула крепким сном. Утром Анита уже не помнила о своей просьбе, но тот, кому она была направлена, не забыл ее. Так иногда случается, что у людей, которых все считают счастливыми, за беззаботным смехом, словоохотливостью и веселыми песнями прячется одинокая, тоскующая и измученная душа. Аниту с Максимом все по-прежнему считали счастливой парой, толковали об их соответствии, утверждая, что они даже внешне похожи друг на друга. Взрослые семейные люди, встречаясь с ними на улице, понимающе улыбались, а ровесники провожали долгим завистливым взглядом. Максим считал Аниту своей невестой и дома говорил, что женится перед армией. Рядом с Максимом Аните было весело, интересно и хорошо. Но как только она оставалась одна, сердце охватывала непонятная, невыразимая тревога. Анита не смогла бы объяснить своего состояния, если бы ее кто-то об этом спросил, но переживания с каждым разом усиливались. Пытаясь успокоиться, она часто внушала себе: «Разве я несчастлива? Ведь теперь я, наконец, вырвалась на свободу. Хожу в кино, дружу с Максимом. У меня есть все, чего ищу в мире. Мне завидуют. Разве этого мало?» А сердце всякий раз возражало: «Нет, ты несчастлива. Если даже у тебя будет в 10 раз больше всего, что есть сейчас, если у тебя появится возможность приобрести все, чего не пожелает душа, если у тебя будет еще больше друзей, если тебя будут уважать, почитать, превозносить, то и тогда ты не будешь счастлива, потому что счастье не в этом». «Но в чем же, в чем?» — снова и снова спрашивала себя Анита. И как будто боясь услышать верный ответ, торопливо бралась за какое-нибудь дело, чтобы забыться в работе. На коленях Нины Матвеевны лежал розовощекий крепыш и под мелодичные звуки колыбельной умиротворенно засыпал. Рядом на кровати посапывала ее сестренка Маринка. Их мать, уставшая от дневного труда, все же выглядела сегодня довольно бодро. В ее глазах светилась надежда, на губах застыла улыбка. Нина Матвеевна допела колыбельную, глянула на часы и прислушалась. Уже 11:30, а ее все нет. Вдруг во дворе послышались легкие шаги. Мать положила ребенка в кроватку, укрыла теплым одеяльцем и вышла из комнаты, плотно закрыв за собой дверь. В это время в прихожую вошла дочь. «Анита!» — встретила ее Нина Матвеевна. «Доченька, радость-то какая! Слыхала? К нам в деревню переезжает семья верующих». «Знаю», — ничуть не удивилась Анита, снимая туфли. «Мне Максим еще вчера сказал. Они покупают дом у старого Мефодия. Какие-то странные. Что им нужно в этой забитой деревне? Да и дом же нашли. Тоже мне покои. Две комнаты с земляным полом. Там, говорят, у них было попросторнее. И как они только думают в нем поместиться? 10 человек. «Пойдем поужинаешь», — позвала ее мать. «Я тоже чай с тобой попью, а заодно и поговорим». «Да что там говорить?» — отмахнулась Анита. Но все же пошла за матерью в кухню. «Приедут так приедут. Пусть живут. Мне-то какое дело?» Нина Матвеевна сняла с плиты еще горячий чайник и стала наливать чай. «Знаешь, я сегодня была у Прасковьи Ивановны», — продолжила она начатый разговор, — «и читала письмо от этих переселенцев. Представляешь, они переезжают из-за того, что в их местности нет собрания отделенных. У них там только зарегистрированная община». Теперь Аните стало понятно, почему мама так радуется. Она всегда горевала, что среди отделившихся не осталось ни одной христианской семьи, с кем могли бы общаться ее дети. «Это просто чудо. Такое мог устроить только Господь. Он услышал наши молитвы. Теперь и у нас церковь поднимется». Анита на это ничего не сказала и молча стала размешивать сахар в чае. Мать подвинула ей варенье и спросила: «Ты ведь тоже пойдешь на собрание, если начнем собираться, правда?» «Меня, в общем-то, не тянет», — задумчиво проговорила Анита. «Может, когда-нибудь и пойду посмотреть, если ты уж сильно захочешь». Некоторое время они пили чай молча. Первой снова заговорила мама. «Анита, я хочу серьезно поговорить с тобой». Заметно волнуясь, отодвинула она от себя пустую чашку. «Сегодня меня встретила мать Максима и спросила, что я думаю по поводу вашей свадьбы. Скажи, ты на самом деле ему пообещала?» «Нет, мама», — резко ответила Анита. «Зачем ты постоянно об этом спрашиваешь? Я же тебе сказала, что этого никогда не будет. Да, Максим говорит о свадьбе, но я ему ничего не обещала». поздней осенью, когда зелеными остались только ели и сосны, рано утром к дому старого Мефодия подъехал грузовик. Из кузова выскочил высокий парень с темно-каштановыми волосами и изучающе посмотрел вокруг. Это был старший сын переселенцев Володя Аверин. Следом за ним на землю спрыгнула стройная худенькая девушка с длинной косой, выпущенной из-под шапочки, и подала руку мальчику лет 7. Пока Оксана, так звали девушку, помогала братишке, остальные уже стояли рядом с Володей. Детей почему-то оказалось не 8, а 6. Володя, Оксана, Таня, Лариса, Лиля и самый маленький Коля. Володя с отцом Геннадием Михайловичем принялись снимать с машины тюки, мешки и коробки. Девочки с матерью и Елизаветой Андреевной носили вещи в дом. Выгрузив скромные пожитки, Аверины приступили к благоустройству своего нового жилища. Мать распаковывала вещи и расставляла все по местам. Отец растапливал печку. Володя отчаянно стучал молотком, ремонтировал старую табуретку. Оксана с Таней чистили картошку. А Коля не находил себе места и все жаловался. «Не буду я жить здесь. Мне здесь не нравится. Я убегу отсюда домой. Там и пол деревянный, и комнат больше, а здесь сарай какой-то». Домик на самом деле выглядел жалко. На окнах не было ни одной занавески. Стены серые. По всей вероятности, их уже давно никто не белил. В тесной кухоньке стоял расшатанный, облезлый стол и 4 старые табуретки, оставленные добродушным хозяином. В углу возвышалась печь. В одной комнате стоял шкаф и диван, а в другой поменьше – железная двуспальная кровать. Вначале эта обстановка удручающе подействовала и на Елизавету Андреевну. Все было так серо и неуютно. Но она не хотела поддаваться унынию, понимая, что от ее настроения зависит настроение всей семьи. К вечеру под проворными руками матери и детей в доме многое преобразилось. Полы тщательно вымели, сняли паутину, помыли окна. Елизавета Андреевна повесила хоть и старенькие, но чистые шторы. Когда в доме навели маломальский порядок, Оксана подогрела оставшуюся от обеда картошку и позвала всех к столу. Геннадий Михайлович попросил благословения на пищу, и все с аппетитом принялись за еду. В это время в дверь кто-то несмело постучал. Володя вышел на крыльцо. Перед ним стояла женщина с сумкой в руке. «Вы к нам? Проходите!» Поспешно пригласил он гостью и провел ее в кухню. «Я пришла познакомиться с вами. Меня зовут Ниной. А вот это к ужину», — сказала она, доставая из сумки кусок сыра, домашнюю колбасу и банку молока. «Ой, зачем вы это?» — смутилась Елизавета Андреевна. «Не надо ничего». «Нет-нет, возьмите, ради Господа». «Так вы верующая, сестра?» — догадался Геннадий Михайлович. «Да, если еще можно так назвать. Мало нас здесь осталось. В последнее время вообще перестали собираться. Охладили полностью. Проводить собрание некому. Ни одного брата нет. Бывало, соберемся, я, Прасковья Ивановна и еще 2-3 старушки. Споем пару псалмов, прочитаем главу из Библии, а потом сидим и плачем, и никак успокоиться не можем. Была же когда-то у нас немаленькая община. И братья были, и дети, а потом это разделение». Нина Матвеевна смахнула слезу. «Слава Богу, что он вас привел сюда». «Да, мы тоже так понимаем, что это не случайно. У Бога для каждого свои пути. Мы, в общем-то, не собирались переезжать именно сюда. Просто обстоятельства так сложились», — пояснил Геннадий Михайлович. «Приходите к нам в воскресенье». «Приходите», — дружно подхватили дети. «У нас можно даже собрание проводить в большой комнате, а потом мы построим новый дом». «Только папе с Володей придется сделать хотя бы 2 лавочки», — улыбаясь, добавила Елизавета Андреевна и пригласила Нину Матвеевну к столу. «Нет-нет, спасибо, я пойду. Дети одни дома остались», — отказалась она и направилась к выходу. «Спасибо вам», — поблагодарила Елизавета Андреевна, провожая первую гостью. «Мы ждем вас в воскресенье». На следующий день вся деревня узнала, что в доме Мефодия поселилась семья каких-то особых баптистов. А в воскресенье утром, проходя мимо этого дома, можно было услышать громкое дружное пение. На собрание пришла Нина Матвеевна с младшими детьми, Прасковья Ивановна и еще несколько старушек со своими внуками. В общей сложности собралось около 20 человек. Володя сказал проповедь. Оксана прочитала стихотворение, а потом вместе с сестрами спела гимн. Во время молитвы дунаевцы со слезами благодарили Бога за услышанные просьбы, а также за то, что Он направил в их деревню семью оверенных. Для немногих искренних душ, живших надеждой на Бога, это было настоящим подарком с неба. Ведь они получили то, о чем так долго молились и тосковали. Так, по милости Божией, в Дунаевке образовалась группа верующих из 9 членов церкви. Радостные и умиротворенные расходились они в этот день по домам. Анита много слышала от матери об оверенных и о собраниях. Мать часто звала ее с собой, но не настаивала, считая, что человек должен идти к Богу сознательно и по доброй воле. Но у Аниты для этого совершенно не хватало времени. Молодежь усиленно готовилась к концерту, и она каждый вечер уходила в клуб на репетицию. С тех пор, как у Аниты с Максимом завязалась дружба, прошло уже почти 3 года. За это время, незаметно для себя, Анита настолько привыкла к своему другу, что не представляла без него жизни. Что бы она ни делала, о чем бы ни думала, все как-то само собой сводилось к Максиму. Он как бы незримо сопровождал ее всюду, и Аните его присутствие иногда казалось даже ощутимым. Анита думала, что и Максим относится к ней так же, что он по-настоящему любит ее. Но то, что произошло на репетиции перед концертом, назначенным на 6 ноября, глубоко потрясло и разочаровало ее. В тот вечер Анита, как обычно, сидела рядом с Максимом и следила за ходом программы. Все были увлечены ролью Гордунова. Неожиданно Анита заметила, как Максим с Лидой Мальцевой переглянулись. Максим подмигнул ей. Лида в ответ улыбнулась. Через несколько минут это повторилось еще раз, потом еще. Она слишком хорошо знала Максима, чтобы понять этот взгляд. В тот же момент Анита вспомнила, как несколько дней назад, прогуливаясь с младшими детьми по улице, увидела возле рощи 2 знакомые фигуры. Тогда в вечерних сумерках она их хорошо не разглядела. Теперь же вдруг поняла, это были Максим и Лида. Аните стало жарко. В душе все перевернулось и закипело, в глазах потемнело. Ей казалось, что кто-то подкрался к ней сзади и со всего маху стукнул по голове. Несколько минут Анита сидела как оглушенная. К счастью, на нее никто не обращал внимания. Она поднялась и, никем не замеченная, вышла. Покинув шумный зал, охваченная горечью и отчаянием, Анита направилась к дому. Первые пушистые снежинки плавно опускались на землю. В считанные минуты все вокруг преобразилось, побелела и стала похожа на новую страничку в тетради школьника, на которой он мечтает писать красиво и аккуратно. Анита не плакала и тем мучительнее переживала удар. Нет, она не хотела вернуть прошлое, ей не нужен был Максим. Она не жалела о нем и не хотела даже видеть его. Но сердце ее терзала невыносимая тоска по верности, по той верности, в которую она верила и в которой так жестоко обманулась. Максим изменил ей после всех пылких обещаний, после всех признаний в любви, после 3-летней дружбы, казалось такой искренней и преданной. Изменил, изменил, изменил. Анита думала, что никогда не утешится, что сердечная рана от подлой измены никогда не заживет. У истинных христиан во всех жизненных скорбях и переживаниях есть большое преимущество перед людьми, не знающими Бога. У них есть утешение и надежда. Но Анита была лишена этого. Она не могла найти утешение в Боге. Для нее он был каким-то далеким, неприступно великим, для которого все ее обиды и страдания несущественны и ничтожно малы. Не замечая окружающей красоты, с трудом передвигая непослушные ноги, Анита приближалась к родному дому по тихой пустынной улице. Снежинки кружились над ее головой, летели в лицо, задерживались на длинных ресницах и таяли на горячих губах. У последнего фонаря, за которым начиналась ограда родного дома, Анита замедлила шаг и остановилась. Словно очнувшись от тяжелого сна, она подняла глаза и посмотрела вокруг. От увиденной картины у нее перехватило дыхание, на глазах заблестела слеза. О, если бы и ее душа была такой чистой, как этот безупречно белый снег! Тогда, может, все сложилось бы по-другому. На следующий день, ранним утром, Максим стоял у дома Архиповых с плиткой черного шоколада в руке и нетерпеливо посматривал на калитку. Он ждал Аниту. «Что ж ты вчера так рано исчезла? Прямо как Золушка!» Обычным веселым тоном заговорил Максим, когда Анита вышла на улицу, и протянул ей гостинец. «Я когда кинулся, тебя уже и след простыл. Что-то случилось? Ты такая бледная?» Анита на самом деле была бледной, если бы только Максим знал, как тяжело ей было видеть его. А шоколад еще сильнее подчеркивал фальшь его отношения к ней. «Нет, ничего не случилось», — с трудом выдавливая каждое слово, ответила Анита. «Только не приходи больше». «А это», — показала она на шоколад, — «можешь отдать другой. Мне больше ничего не нужно. Я тебя поняла». «Ты о чем, Анита? Расскажи, что произошло? Объясни толком». «Сам знаешь, я ничего объяснять не буду. Наша дружба закончилась». «Нет, я в самом деле тебя не понимаю. Да скажи, наконец, что случилось?» Анита замолчала. Поняв, что она не будет продолжать разговор, Максим сказал: «Ладно, вечером в клубе поговорим». Анита ничего не ответила и в клуб не пошла. Через 2 дня после такой неожиданной развязки Максим передал Аните письмо, в котором настаивал на встрече. Она не стала его читать до конца и бросила в печь. На следующий день Максим пришел сам, но Анита к нему не вышла. Больше часа он прождал ее во дворе и ушел ни с чем. И тогда Максим перестал скрывать свои отношения с Лидой Мальцевой. Но к его разочарованию их дружба быстро пришла к концу. Чуть ли не с самого начала он понял, что с Лидой не так-то просто договориться. Уж если она чего захочет, то обязательно добьется. А так как и Максим был не из уступчивых, они часто ссорились из-за пустяков. Дружба закончилась очередным конфликтом. Пути Максима и Лиды разошлись навсегда. Прошло больше месяца с тех пор, как Анита последний раз говорила с Максимом. За это время она ни разу не появилась в клубе. Горе захлестнуло ее, и куда бы она ни шла, что бы ни делала, ее повсюду преследовала уничтожающая мысль об измене. О, если бы кто мог понять ее! Ну кому открыть душу? Мама никогда не одобряла дружбу Аниты, и теперь была рада, что дочь по вечерам сидит дома. Кто поймет ее, если тот, кому она доверяла, кому привыкла и привязалась всем сердцем, так предательски поступил с ней? Нет, ее не поймет никто. Анита чувствовала себя покинутой, никому не нужной, и со временем смирилась с этим. Оправившись от сильного потрясения, она снова стала ходить в клуб. Появился у нее и новый товарищ, Гриша Гордунов. В последнее время он почему-то стал к ней неравнодушен. И хотя Анита не видела в нем ничего привлекательного, все же в дружбе не отказала. Она решила, что это очень даже подходящий случай отомстить Максиму. «Он еще пожалеет о своей подлости», — думала она. «Пусть знает, что он мне не нужен». При встрече с Максимом Анита принимала самый веселый и беззаботный вид и особенно радовалась, если в этот момент рядом крутился Гордунов. Максим действительно пожалел о своем легкомыслии, и Анита это поняла. Но, к своему удивлению, вместо ожидаемой радости почувствовала себя еще несчастней. «Ну и что из того, что я ему отомстила? Что из того, что он тоже несчастен? Мне ведь не стало от этого легче. И для чего мне этот Гордунов вообще? Он ничем не лучше Максима, такой же продажный, как все». В доме Авериных стояла тишина. Лиля и Лариса готовили уроки. Таня утюжила к воскресенью выходную одежду. Оксана с матерью хлопотали на кухне. Володя, склонившись над Библией, готовился к проповеди и изредка что-то спрашивал у отца. А Коля стоял у окна и с тоской смотрел на дорогу. Он думал о том, что ему намного хуже живется в Дунаевке, чем на старом месте, в Тургиново. Думал о своем друге, который остался там, и о брате, который вот-вот должен вернуться из армии. В глубокой задумчивости Коля сосал кончик карандаша и смотрел, как возвращается с пастбища коровы. Начинало темнеть. Вдруг Коля отпрянул от окна и мгновенно исчез за дверью. Лиля с Ларисой удивленно переглянулись. А через несколько минут Коля впорхнул в дом в солдатской фуражке и, сияя от счастья, закричал во весь голос: «Вадим приехал!» Следом за ним, широко улыбаясь, твердой походкой вошел высокий, статный юноша с чемоданом в руке. «Сынок, Вадик, наконец-то!» – послышались со всех сторон взволнованные голоса. Долгожданная встреча настала. В Дунаевке оверенные, а особенно дети, приживались трудно. После большой Тургиновской церкви, где жизнь проходила бурно, где было много детей и молодежи, им пришлось, можно сказать, начинать все сначала. Когда оверенные переезжали, то надеялись, что найдут в Дунаевке здоровую общину Совета церквей. Но к тому времени, как они переселились, церковь зарегистрировалась. Молодых членов среди отделенных не осталось. В духовной жизни царило полное запустение. Дети оверенных сильно тосковали по родине, по своим друзьям и церкви. Бытовые условия тоже оказались намного хуже. Домик маленький, тесный, да к тому же и старый. Родители переживали, выдержит ли зиму эта хижина. Но вот наступила весна, все вокруг ожило, ожили и оверены. Постепенно они начали привыкать к новой жизни, в их доме постоянно проходили богослужения. Каждый месяц группу дунаевских христиан посещал Павел Владимирович, пресвитер из районного городка Наркисы. Он заботился о них, наставлял и ободрял, совершал вечерю Господню. Оверенные радовались возвращению Вадима, надеялись, что его приезд внесет новую, свежую струю в жизнь семьи и общины. Эта радость передавалась и Вадиму, хотя он и не планировал долго задерживаться в родительском доме. «Завтра собрание, сынок», — напомнил отец. «Здесь тебе придется учиться проповедовать». «А где проходит собрание?» — живо поинтересовался Вадим. «У нас, вот в этой комнате. Сейчас уже даже тесно бывает, а вначале...» — протянула Оксана. «Мы скоро построим новый дом», — перебил ее Коля. «Там будет большой зал для собрания. Мы с папой даже план начертили». Последнюю фразу Коля произнес с такой интонацией, будто сообщал о чем-то невероятном. Девочки засмеялись, а Володя дружески похлопал Вадима по плечу и сказал: «Так что, брат, готовься, с понедельника начинаем стройку». Укладывая после обеда Сашу и Маринку спать, Анита невольно задремала сама. Разбудил ее громкий разговор, доносившийся из кухни. По голосу Анита узнала бабушку Пашу. «Это же просто чудо, Ниночка!» – возбужденно говорила она. «Как мы должны благодарить Бога за то, что Он так милостив к нам! Это же такой талант, такой проповедник! Сердце радуется, когда Он говорит! А как Он объясняет Слово Божье! Как-то по-новому начинаешь понимать Библию, правда?» «Да-да, слава Богу. Мне тоже нравятся его проповеди», — подхватила Нина Матвеевна. «Думаю, что Бог может воспользоваться им для пробуждения в нашей деревне. Он молодой, энергичный, силы у него много. Даст Бог, и молодежь начнет приходить. Будем молиться об этом. И все-таки как хорошо, что теперь у нас два молодых проповедника. Собрания ожили. Уже и подростки начали приходить. Люди мои очень нравятся». Анита догадалась, что речь идет о Вадиме Аверине, который не так давно вернулся из армии. «Че в нем особенного? Чем они так восхищаются?» – недоумевала она. «Вообще не пойму, что может быть общего у 20-летнего парня с этими стариками. Скорее всего, он их надувает. А может, сам какой-то недалекий. Да и вообще, уверены какие-то странные. Молодые, а в клуб не ходят. Развлечений никаких не признают. Даже друзей у них нет. Саша и Маринка смотрели радужные сны и мило улыбались. «Счастливые, хорошо им», — невольно подумала Анита, переводя взгляд на окно, за которым покачивалась березовая ветка. И вдруг Аниту озарила мысль, что там за окном все, абсолютно все радуется. И эта березовая ветка, и золотые глазки одуванчиков, и воробьи на яблони у калитки, и солнце, и даже маленькие барашки облаков. И только Анита не радовалась. Ее мучили мысли о бесцельности и пустоте собственной жизни. В задумчивых глазах скрывалась печаль. Радость матери и бабушки Паши была чужой для Аниты. Радость Саши и Маринки – забытой. Радость природы – недосягаемой. И от сознания, что она не может присоединиться к общей радости, ей стало еще тяжелее. Дом Аверины построили довольно быстро. С помощью братьев из Наркиз они, на удивление всем односельчанам, за один день поставили наружные стены и за 4 месяца практически закончили строительство. Собрания стали проходить в специально отведенном для этого зале. Наступил сентябрь. Церковь готовилась к празднику жатвы. Младшие братья и сестры Аниты уже давно ходили с матерью на собрание. Они часто рассказывали Аните, как там интересно и хорошо. Говорили, что к Авериным по воскресеньям стало приходить много неверующих детей. Оля в свои 13 лет даже считалась членом молодежи. Анита была в курсе многих церковных событий и мероприятий, хотя сама еще ни разу не была на богослужении. Мать иногда делилась с ней своими переживаниями, упоминая то одного, то другого верующего. Однажды, поздно вечером, вернувшись из клуба, Анита застала мать задумчивой и подавленной. «Что с тобой?» – озабоченно спросила она, когда мать вдруг без всякой причины заплакала. «Как что? Ты разве не знаешь? Вадим уезжает в Тургиново». «Ну и что?» «Он же больше к нам не вернется. Скорее всего, он женится и останется там. Не представляю, как будет без него. Такой хороший проповедник», — всхлипнула мать. «Ой, мама, какая ты все-таки смешная. Неужели ты думаешь, что этому Вадиму так же интересно с вами, как и вам с ним? Он же молодой, что ему тут делать? Там в своем Тургиново он привык, там у него друзья, а здесь ему, бедному, и общаться-то не с кем. Вы старые, вы не можете его понять, а он молодой, он совсем по-другому смотрит на жизнь. Мне кажется, они все с удовольствием уехали бы назад». Нина Матвеевна ничего не ответила и только тяжело вздохнула. Анита тоже замолчала, подумав, что мама переживает за Вадима так, будто в далекие края уезжает кто-то из ее детей. В субботу вечером Нина Матвеевна собрала 3 сумки разных овощей и фруктов и попросила: «Анита, Оля, помогите мне отнести это к Авериным. Завтра у нас праздник жатвы, может пригодится это на витрину». Анита не отказалась. Придя к Авериным, Нина Матвеевна сразу отправилась на кухню, а Анита с Олей занесли сумки в зал. Здесь царило оживление. Лариса и Лиля делали гирлянды из листьев. Оксана подвешивала их к люстре. Володя мастерил полку для плодов. Таня прикалывала к новой скатерти на столе букетики бессмертников и желтые кленовые листья. А Коля старательно выметал мусор из угла, не замечая, что метет прямо на сестру. «Коля!» – возмутилась Таня. «Потише! Смотри, куда метешь!» «Вадим, где ты? Хотя бы убрал Колю отсюда!» Все настолько увлеклись своими занятиями, что не обратили внимания ни на возмущение Тани, ни на вошедших сестер. Даже Коля не отреагировал на замечания и продолжал усердно орудовать веником. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы из смежной комнаты не вышел высокий, темноволосый юноша с большим плакатом в руках. Он только что закончил оформление этого плаката и пришел посмотреть, куда лучше повесить его. «Успокой его, Вадим!» – раздраженно потребовала Таня. «Он мне сегодня надоел.
как будто все назло делает. Возьми его к себе».
Вадим весело взглянул на Таню, затем на увлеченного работой брата и добродушно рассмеялся.
«Мне кажется, ты делаешь шуму больше, чем он, так что я даже не знаю, кого надо вначале успокоить».
Тане стало стыдно. Она неловко замолчала, а Вадим похлопал брата по плечу и сказал:
«Ты молодец, Николай, неплохо справляешься. Пойдем, я за усердие дам тебе работу поважней. Сейчас мы повесим с тобой плакат. Держи кнопки. Будешь подавать мне по одной, когда я скажу, ладно?»
Коля, отложив веник, довольно кивнул. В этот момент Оксана заметила в дверях Аниту с Олей и, спрыгнув с табуретки, подбежала к ним.
«Как хорошо, что вы пришли. Правда, у нас сейчас подготовка, все кувырком».
«Да это естественно», — успокоила ее Оля и указала глазами на сумки.
«Здесь мама кое-что передала к празднику. Куда это можно выложить?»
«Давай, я это сделаю», — подошел Володя, отставляя уже почти готовую полку. И, взглянув на Аниту, спросил у Оли: «Это твоя сестра?»
«Да, старшая».
«Анита», — коротко представилась она.
«Приятно познакомиться», — улыбнулся Володя.
«Приходи завтра на собрание».
«Спасибо», — также коротко ответила Анита.
«Пойдемте», — позвала Оксана, — «я расскажу, как мы хотим украсить витрину». Оксана была ровесницей Аниты, ростом чуть выше среднего, худенькая, с русой косой и серыми глазами. Она ничем особенным не отличалась. Но Анита почувствовала, что Оксана обладает тем, чего нет ни у нее, ни у ее подруг. Немного поговорив о предстоящем празднике, девушки принялись за работу. Анита помогала Оксане сортировать плоды и укладывать их на витрину. При этом они говорили о самых обычных вещах – погоде, домашних делах. Оксана рассказывала о своей жизни на родине. Анита слушала Оксану с большим интересом. Эта девушка невольно располагала к себе. Анита почему-то сразу обратила внимание на ее глаза. Небольшие, но выразительные и добрые. Они делали лицо приятным. В этих глазах отражалось что-то сияющее, неземное, и даже тень грусти в них казалась какой-то светлой, красивой. Совсем незаметно пролетело время, и, собираясь домой, Анита поймала себя на мысли, что ей не хочется уходить отсюда. Семья Авериных сильно отличалась от их семьи. Здесь царила атмосфера любви, тепла и доброго расположения друг к другу. О Вадиме у Аниты тоже осталось хорошее впечатление. Она видела, что он как-то по-особенному относится и к младшим, и к родителям, и к тем, кто посещал их в этот вечер.
«Правильно делает, что уезжает», — подумала Анита. «Что ему делать в этой деревне? А вообще-то он совсем не скучный, как я себе представляла. Не понимая только, как такой интересный молодой человек может быть проповедником».
Украшенный молитвенный зал в доме Авериных заполнялся слушателями. Дети с шумом занимали места на первой скамейке, напротив усыпанной плодами полки. Бабушки пели праздничные гимны. Все дышало свежестью и торжеством. Золотистые лучи солнца играли бликами на стенах, ласкали спелые колосья пшеницы в высокой вазе. Разноцветные гирлянды осенних листьев, развешанные под потолком, тихо покачивались от легкого движения воздуха. Анита с Сашей на руках сидела около Оксаны и украдкой рассматривала комнату. Ее взгляд остановился на плакате «Жатва есть кончина века». Глядя на крупные красивые буквы, Анита невольно задумалась. Что это значит? Как можно праздник жатвы связать с концом света? От этих мыслей ее отвлек голос Володи. «Дорогие друзья, время уже начинать наше праздничное служение. Встанем для молитвы». Все поднялись. Володя обратился к Богу с просьбой благословить собрание и после молитвы предложил спеть гимн «Здесь и там поля белеют». Все собрание дружно запело.
Здесь и там поля белеют, глаз не видит. конца ждут колосья золотые рук усердного жнеца. Вышли делателей Божии на созревшие поля, чтоб собрали все, что можно, пока жатва не прошла.
Здесь и там поля белеют, глаз не видит им конца. Ждут колосья золотые рук усердного жнеца. Вышли делателей Божии на созревшие поля, чтоб собрали все, что можно, пока жатва не прошла. Как красиво они поют, отметила про себя Анита. Не только красиво, а как-то искренне, по-настоящему, совсем не так, как в клубе. И слова такие хорошие. Никто не стесняется петь с бабушками. Анита заметила также, что Аверины отличались хорошим музыкальным слухом и сильным голосом. После пения к столу подошел Вадим. Открыв Библию, он неторопливо и выразительно прочитал тот самый текст, что висел на стене. «Жатва есть кончина века». Затем он положил Библию на стол и внимательно посмотрел на собравшихся. «Глаза точно как у Оксанки, только большие», — подумала Анита. «Как они все-таки похожи. А нос у него другое, с горбинкой, как у отца, и волосы темнее». Дорогие братья и сестры, дорогие друзья и все, кто пришел сегодня послушать Слово Божие, я сердечно поздравляю вас с праздником жатвы. Это большая милость от Господа, что мы можем собраться вместе и помолиться, поблагодарить Бога за обилие плодов, которыми Он благословил нас в этом году. Мы собрали урожай с полей и огородов, но как только что было пропето, есть еще и другие поля, где урожай не убран, и куда нам нужно идти трудиться, пока длится время благодати. Мы должны молиться, чтобы Господь выслал на эту ниву своих работников. И в то же время сами должны быть готовы повиноваться Ему и трудиться для Него, потому что времени осталось немного. Моя проповедь будет больше направлена к тем, кто сегодня впервые посетил наше собрание, кто еще не знаком с путем истины, и чье сердце вместо радости наполняет печаль. Анита жадно ловила каждое слово. Сказанное так живо касалось ее сердца. «Я хочу поговорить об одной важной истине, которую должен знать каждый человек», — продолжал проповедник. «Эту истину выразил Иисус Христос. Жатва есть кончина века. Не всегда мы будем так собираться. Не всегда будем отмечать праздники, радоваться обильному урожаю. Не вечно будет длиться время благодати». Библия говорит, что всему наступит конец. Будет однажды необычная жатва для каждого из нас, когда мы должны будем жать то, что сеяли в течение своей жизни, то, что сеем сейчас. Анита слушала с напряженным вниманием. «Как убежденно он проповедует», — думала она. «Нет, это не надувательство. Похоже, он сам верит в то, о чем говорит. Об этом свидетельствует даже его взгляд, простодушный и открытый. Боже мой, если все это правда, то что пожну я? Ведь я не посеяла ничего доброго. Что будет со мной? Я погибну». Перед внутренним взором Аниты пронеслись последние годы жизни, и она низко опустила голову. Сколько времени она обманывала себя. Она добивалась свободы, независимости, искала успокоения душе в веселой, интересной, увлекательной жизни и не находила. Иногда Аните казалось, что птица счастья вот-вот затрепещет в ее руках, но та, увернувшись, летела все дальше и дальше, увлекая и запутывая ее в лабиринтах жизни. На этом собрании христиан, среди искренних Божьих детей, Анита будто пробудилась от тяжелого сна. Все земное, на что она надеялась, представилось теперь обманчивым, фальшивым и ничтожным. А в этих людях она увидела что-то родное, желанное, чего так долго искала ее душа. Здесь было столько живого, искреннего, сердечного. И Анита решила постоянно ходить на собрание.
Вокзальная сутолока, дорожные сумки, узлы, чемоданы, короткие объявления из репродуктора, тревожные гудки тепловоза. Длинный перрон, носовые платки, слезы, всхлипывания. Все говорило о разлуке и предстоящем пути. В сопровождении родных и друзей Вадим подошел к своему вагону. Послышались последние пожелания, напутствия. «Мы будем молиться, чтобы ты приехал обратно», – тихо молвила Прасковья Ивановна и пожала Вадиму руку. Большие часы на здании вокзала отчитывали прощальные минуты. Кто-то предложил спеть «И так расстанемся с тобой». И как только умолк последний аккорд, проводница громко объявила: «Граждане пассажиры, проходите в вагон. До отправления остается 2 минуты». «Не расстраивайся, мама. Надеюсь, еще встретимся», — крикнул Вадим уже из вагона, а про себя подумал: «Но это будет не скоро. Если и встретимся, то через годы». Прощальным взглядом он еще раз окинул провожающих. Володя, нахмурив брови, смотрел куда-то в сторону. Папа смущенно мял в руках фуражку. Мама, сдерживая слезы, пристально смотрела на уезжающего сына. Еще мгновение, и поезд тронулся. Перед глазами Вадима сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее поплыли люди, деревья, дома. Вадим прошел свое купе, куда Володя занес его вещи, и сел. Стук колес, горестная картина разлуки и приятные предчувствия переплетались и путались в его голове. Позади остался вокзал, дорогие любимые лица, новый только что выстроенный родительский дом, труд в церкви. За полгода, прожитых в Дунаевке, Вадим успел влиться в жизнь маленькой общины, где его сразу радушно приняли и полюбили. Там он произнес свои первые проповеди, почувствовал себя нужным, полезным. Там перед ним открылось необъятное поле труда. Он даже полюбил эту глухую деревню с ее скромной природой, простодушными жителями и небольшим кружком христиан. И сейчас, уезжая, Вадим, как ни странно, почувствовал на себе ответственность перед родителями и старушками, которые возлагали на него столько надежд, и которых он, несмотря ни на что, покинул. Вадим не мог остаться в Дунаевке. Его тянуло туда, где он вырос, где прошло счастливое детство, ранняя юность, где жили старые друзья, где ждала невеста. При воспоминании о ней по лицу Максима скользнула едва заметная улыбка. Правда, родители не очень одобряли его выбор, потому что Эвелина была членом зарегистрированной церкви. Но это же особый случай. Они и сами всю жизнь прожили в той общине. И потом, нельзя же всех стричь под одну гребенку. Эвелина совсем не такая, как другие. Это видно даже по ее письму. Папа с мамой просто этого не понимают. Вадим достал из внутреннего кармана пиджака конверт, вытащил из него исписанный ровным девичьим почерком лист и стал читать.
«Вадим, это письмо, которое ты, наверное, давно ждешь, я пишу после многих молитв и переживаний, потому что твое предложение для меня было совершенно неожиданным. Признаюсь, никогда не думала и не ждала от тебя ничего подобного. Ты же знаешь, что здесь делается немного по-другому. Поэтому я не могла тебе сразу сказать ничего определенного. Меня сильно смущало то, что мы с тобой, можно сказать, и не знаем друг друга. До твоей службы мы практически не общались. Потом 2 года тебя не было. А потом ты сразу уехал. Я и сейчас еще немного волнуюсь, но шлю тебе свое согласие. Я поняла, это мой жребий. И вижу в этом волю Божью. Родители мои тоже не против, потому жду твоего приезда. До встречи, Эвелина.
Медленно сложив письмо, Вадим сунул его в конверт и погрузился в воспоминания. В памяти всплыли волнующие события. Окончание службы, приезд в Тургиново, где осталась жить его старшая сестра Ирина с семьей. Дом Эвелины, ее светлый образ, их разговор, признание, искренняя молитва и последний мягкий, немного растерянный взгляд, каким она проводила его в тот памятный день. С тех пор прошло всего несколько месяцев, но как долго они тянулись для Вадима.
Они казались ему годами. И вот теперь, наконец, он в пути. Еще 4 дня, и он увидит ту, которая влечет сердце, с кем предстоит ему пройти через жизнь. Вадим никогда ни за кем не ухаживал, не дружил, не назначал свиданий. Хотя в общине, где прошла его юность, все поступали иначе. Знакомились, годами дружили, и только после этого женились, а иногда навсегда теряли друг друга. Но дружба всегда накладывала неприятную темную тень на духовную жизнь каждого, кто не свято относился к созданию семьи и легкомысленно растрачивал свои чувства. Вадим считал, что среди христианской молодежи дружба с целью создания семьи недопустима. Он твердо держался принципа: если жениться, так без всяких свиданий и всяких ухаживаний. Так он и поступил. Эвелина была первой и единственной девушкой, которой он открыл сердце, причем сделал это с конкретным намерением – жениться. И теперь со спокойной и светлой душой он ожидал встречи с ней. Человек, живущий без Бога, глубоко несчастен. Его жизненный путь проходит в непроницаемом мраке. Без Бога он лишен света, не видит цели и не знает, что ждет его завтра. Через неизвестность и тьму, в страхе и ужасе приближается он к своему концу, а конец этот – вечная смерть. Без Бога человек жалок и одинок. Даже если его окружают родственники, семья и друзья, он все так же бесконечно одинок. Иногда он это не осознает, иногда забывает, иногда даже думает, что его любят, ценят и понимают. Но приходят минуты, когда он должен прямо посмотреть правде в глаза и признаться, что он одинок. Одинок и не понят, одинок и отвержен, одинок и в сущности совершенно никому не нужен. И останавливается человек, замирает перед устрашающей реальностью жизни и смерти. Человек без Бога живет только для себя. Он безмерно эгоистичен. Личные интересы, поиски новых наслаждений не оставляют в его сердце места для окружающих. Он глух к нуждам других и вынужден признать, что и его жизнь для других также неинтересна. Жизнь для себя делает несчастливого человека еще несчастней. Не для этого ведь он был сотворен по образу и подобию Божьему, в сущности которого жертвовать, любить, отдавать. Ведь ради счастья других, ради спасения падших, Сын Божий оставил дом Отца и славу небес, обнищал, чтобы мы, жалкие люди, обогатились его нищетой. Но человек не замечает этой любви. Как слепой мечется он по греховной пустыне. Стремясь утолить жажду души, он отчаянно рвется к мирским водоемам греха и жадно пьет. И вдруг этот человек обнаруживает, что во рту у него не свежая живительная влага, а горячий песок. Это мираж. Разочаровывается он и бежит к другому призраку воды. Он берет от жизни все и остается ни с чем. Такая жизнь в большей или меньшей степени знакома каждому человеку. Знакома была она и Аните. Сколько раз она чувствовала себя совершенно одинокой на огромном поле жизни. Сколько раз завтрашний день пугал ее своей таинственностью и неизвестностью. Сколько раз, достигнув заветной цели, она чувствовала себя глубоко обманутой, потому что не находила в этом ни радости, ни счастья. Приближался Новый год. Все вокруг дышало радостью, но у Аниты было отнюдь не праздничное настроение. На фоне общего торжества она чувствовала себя еще более несчастной. Анита все еще ходила в клуб, но и богослужение старалась не пропускать. Эта раздвоенность лишала ее покоя. Дни проходили в мучительных колебаниях: отдать себя Богу или жить по-прежнему, как все. Сердце влекло к Богу, в общение святых, но оставить мир не хватало сил. Много раз Анита зарекалась бросить развлечения, неверующих друзей и полностью посвятить себя Богу. Но к своему разочарованию, а порой и к ужасу, обнаруживала, что сделать она это не может. Ее будто кто-то крепко держал, не позволяя сделать этот решительный шаг. Она понимала, что долго не выдержит такого напряжения, что должна наступить какая-то развязка. Праздники Анита решила провести в кругу верующих и в канун Нового года пошла к оверенным на собрание. Здесь, как всегда, веяло миром. Анита присела на последнюю скамейку и замерла в ожидании проповеди. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас», — прозвучал, наконец, низкий голос Володи Аверина. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Эти слова из Евангелия Матфея целительным бальзамом вливались в измученную душу Аниты. Она подняла голову и стала внимательно слушать. «Друзья, я прочитал слова Иисуса Христа, с которыми Он обращался к Своему избранному народу. Евреи хорошо понимали, что такое иго. В то время они изнывали под игом Римской империи. Зная это, Христос в Своем призыве как бы говорит им: «Вы же все равно под игом, вы покорены, вы устали от этого рабства, вы обременены и измучены. Но я показываю вам выход. Я могу вас освободить. Только придите ко мне, покоритесь мне, и я вас успокою. Мое иго не сравнится ни с каким другим. Оно благо, оно несет мир». В человеке живет жажда свободы. Он стремится к ней и часто, невзирая на свое рабское положение, считает себя независимым. «Мы не были рабами никому никогда», — заявляли иудеи Христу, не сознавая, что противоречат очевидной действительности. Так бывает и с грешником. Он не хочет признать, что порабощен грехом. Но я скажу одно. На земле нет независимых людей. Разница только в том, что одни зависимы от Бога, находятся под Его игом, а другие зависимы от людей, от обстоятельств, от своих грехов, привычек, привязанностей и многого другого. И что самое страшное, грешник зависим от дьявола. Поэтому сегодня я обращаюсь к тем, кто мучится под бременем греха. Пока есть возможность, отзовитесь на Божий призыв. Каждое слово вдохновенной проповеди просто вонзалось в сердце Аниты и побуждало ее к покаянию. «Это про меня он говорит», — думала Анита, глядя на Володю. «Это я зависима от греха, мира, от своих друзей. Я не могу поступать свободно, как хочу. Меня что-то порабощает». Все собрание Анита проплакала, но на призыв не откликнулась. А когда после богослужения все стали расходиться, ее вдруг охватил ужас. «Я же погибла. Погибла навсегда. Сколько раз уже Господь призывал меня к покаянию, а я все откладываю». Заливая слезами, Анита выбежала во двор. Ей казалось, что огромная черная бездна разверзла перед ней свои уста, и она вот-вот рухнет вниз. Еще никогда в жизни Анита не испытывала такого беспросветного отчаяния и страха оказаться навеки отвергнутой Богом. Придя домой, она попыталась уснуть, но напрасно. В сильной тревоге металась она на диване. Подушка намокла от слез, но на душе легче не становилось. Глубокой ночью, измученная борьбой, Анита упала на колени. «Господи, я достойна того, чтобы Ты меня больше не слушал. Но помилуй меня, прошу Тебя. Я хочу дать Тебе сердце и жизнь. Я хочу быть Твоей. Не дай мне погибнуть. Помоги мне покаяться и следовать за Тобой». Анита уснула с полной решимостью идти за Христом и принадлежать Ему. На следующий день она пошла на собрание и после первой же проповеди сказала, что хочет покаяться, и опустилась на колени. Для церкви это было большой радостью. Потоком полились молитвы благодарности за первое покаяние в общине. В этот же день к Аните зашли подруги, чтобы вместе с ней пойти в клуб. «Я не пойду», — решительно отказалась она. «Не смотрите так удивленно. Я больше никогда туда не пойду». «В моей жизни произошел перелом. Я дала свое сердце Богу. Вы даже не представляете, какое это счастье. Я нашла в Боге то, чего так долго и бесполезно искала в мире». Весть о покаянии Аниты молниеносно облетела деревню, и уже на следующий вечер Гордунов во всеуслышание объявил в клубе: «Товарищи, внимание! В нашем кругу произошло чрезвычайное происшествие. Архипова стала баптисткой.
Нужно принимать срочные меры. Эти аверины развращают нашу молодежь». Гриша любил делать разные объявления и много воображал о себе. При этом он часто выглядел просто смешно, и потому его речи почти никто никогда не воспринимал всерьез. И все же эта новость не на шутку обеспокоила заведующую клубом. «Я уже давно подозревала, что с Архиповой происходит что-то неладное», – подхватила она. «Раньше она так активно участвовала в общественной жизни, готовилась к концертам, пела, а в последнее время стала какой-то пассивной и почти перестала ходить в клуб. Я как предчувствовала, что это произойдет. И по поводу аверенных я непременно подниму вопрос на партсобрании. Это они виноваты, это они ее совратили. Пока аверенных не было, Анита была самая обычная девочка. А эти особые баптисты, посмотрите, что делают. Они еще много зла могут натворить». Со стороны местных властей посыпались угрозы о выселении аверенных. Однако живое семя Слова Божьего, которое сеяли верные последователи Христа, падало в сердца людей и, невзирая на угрозы, развивалось, вырастая в вечный плод. Церковь укреплялась и заметно росла. Собрания стали посещать дети, подростки. После Аниты покаялись еще несколько юношей и девушек, родители которых ходили в зарегистрированную общину. В феврале церковь и семью аверенных посетила еще одна радость. Из Тургинова возвратился Вадим. Анита никогда не думала, что так просто можно найти покой, счастье и мир душе, что все это доступно каждому человеку. Она убедилась, что счастье сокрыто в Боге. И чем больше она познавала Его, сущего и безначального, тем глубже осознавала свое ничтожество перед Ним и удивлялась, как Он смог полюбить ее, такую грешную и испорченную. Иисус Христос позвал ее за собой, и она пошла. Пошла за Ним по новому пути, хотя и трудному, узкому, но такому прекрасному. Жизнь Аниты от этого не превратилась в веселый праздник. Ведь идти за Христом вовсе не значит забыть горьковатый привкус соленых слез. Это не значит избавиться от трудностей, скорбей, искушений и жестокой борьбы с грехом. Это также не значит, что в жизни больше не будет боли, ошибок, поражений и потерь. Но это значит, что со всем этим грузом можно пройти к другу, Христу, что Ему можно все рассказать и доверить. И тогда Он сам поможет перенести скорби, потери, разочарования и наполнит сердце покоем, надеждой и силой. В школе нового учителя многому предстоит научиться и ей, но это все впереди. С приездом Вадима в Дунаевке стали проводиться молодежные занятия по изучению Библии, молитвенные часы, спевки. Разборы Священного Писания вскоре оживились посещением молодых братьев и сестер из соседней деревни Соколовки. Когда Вадим предложил молодежи проводить молитвенный час перед утренним воскресным богослужением, Анита откликнулась с радостью. В первое же воскресенье Анита проснулась на заре с мыслью о молитвенном общении. Разбудив Олю, она подошла к окну и отодвинула штору. На дворе лютовал февраль. Казалось, мороз никак не хотел смириться и уступить место теплу. Ветер кружил в воздухе клубы густой снежной пыли. Анита подумала, что нынешняя буря за окном очень похожа на обстоятельства ее жизни. Мир зла свирепствовал еще яростнее, чем вьюга за окном. Волна недовольства захлестнула дунаевских комсомольцев. Они убеждали Аниту порвать с опасными сектантами и вернуться к «нормальной» в кавычках жизни. Анита как могла свидетельствовала бывшим друзьям о Боге, говорила о настоящем счастье, но ее не понимали. Собираясь на молитвенный час, Анита думала о том, как несчастны люди без Бога, о том, что они не видят никакого света и гибнут в грехах, даже не сознавая того. большой тяжестью на сердце ложилось отношение к Богу ее братьев и сестер. Они не хотели ходить на собрание. Невольно вспомнилось и последнее горе, постигшее их семью. На прошлой неделе отец в сильном ожесточении бросил их и уехал. В ту тревожную ночь ни мать, ни Анита до утра не сомкнули глаз.